Из информационных программ на радио «Говорит Москва» вы узнаете, что, где и когда происходит по всему миру каждую минуту. Из авторской программы Екатерины Собчик «Психология событий» вы узнаете, почему все это происходит именно так, а не иначе.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«Психология событий».
20:05 в студии «Говорит Москва». С вами по-прежнему я, Екатерина Собчик. Ну, а теперь немножко в другом режиме, без гостя. И сейчас предложу вам обсудить то, что предложу. А вас буду просить позванивать мне по телефону 495-7373-94,8, писать... СМСки 925-88-88-94,8 и Телеграм «Говорит МСК-бот». Значит, предыдущую тему закрываем, открываем новую тему. Ну, все мы, простите, помним и знаем, что на минувшей неделе был День матери, который многие как-то так специально отмечали. А ВЦИОМ провел опрос, как они любят это делать. И выяснилась вот такая вот вещь. Смотрите, значит, вопрос был так сформулирован примерно. Оценивают ли те, кого опрашивают, нынешнее время как благоприятное для рождения детей? То есть готовы ли вы стать родителями, матерями, а, возможно, и отцами? Вот там не было сказано, там только женщин опрашивали или мужчин тоже. И вот смотрите, как интересно. Россияне от 45 лет... Аж 42% говорят, ну да, нормально, хорошие условия, вот давайте. От 25 до 34, 34% сказали нет. Ребят, треть, 34% сказали нет, нынешние условия в нашей стране неблагоприятны для рождения детей. И примерно столько же, с 18 до 25 лет, 27%. То есть треть молодых людей, тех и других, считают, что, в общем, не самое подходящее время сейчас для того, чтобы обзаводиться семьей в самом широком смысле этого слова, потому что есть этому препятствие. Препятствие следующее. Опрошено было где-то 1200, по-моему, человек. Ну, то есть такой не слишком большой массив. И тем не менее... А препятствие следующее. Это небольшой размер детских пособий, это недостаток детских садов, это бедность и низкий уровень медицины. И вот, знаете, я... А, еще там как бы отдельно сказано, отдельной строкой, что 57% россиян имеют непогашенные кредиты, что тоже, не, так сказать, улучшает их настроение. Ну, вы знаете, я вот так вот подумала себе... Ведь, в принципе, представить себе какие-то необыкновенно благоприятные условия для рождения детей, ну уж, по крайней мере, в нашей новой истории, довольно сложно вот такой период найти. Чтобы в послевоенные годы было легко, нет, нелегко. Что потом там во время этих всяких пятилеток легко, что ли, нелегко. И тогда, кстати говоря, одним из основных препятствий таких объективных был квартирный вопрос. Сейчас об этом почему-то не говорят. Может быть, именно потому, что 57% имеют кредиты и имеют ипотеку. Наверное, самым таким спокойным в этом смысле периодом был, как ни странно, период застоя. Вот где-то вот 70-е годы, вечный Брежнев у власти, ничего в жизни не меняется, а застой – это типа стабильность. И вроде как тихо, мирно. Ну, вы знаете, вот представить себе, что когда-то были какие-то суперусловия, это вообще не должно обсуждаться. И мне немножко даже странным показалась вот эта формулировка, когда вот пытаются оценить время с точки зрения того, насколько оно благоприятно для рождения детей. Дети как-то рождаются и рождались всегда. Вопрос о количестве мог стоять, потому что вот в советские времена, особенно в городах крупных, в основном был один ребенок в семье, максимум два. Сейчас другая немножко история, но мне кажется, что вот все эти аргументы, которые я перечислила, да, там вот небольшой размер пособий, недостаток с детскими садами. Это все, знаете, такая рационализация. Вот это люди себе объясняют, почему они считают, что не слишком хорошо иметь детей. Кстати говоря, если они так считают, это не значит, что у них их не будет или, может быть, нету. Они просто говорят, что условия такие. Но какая-то часть действительно считает, что нету и пока не будет, объясняют себе вот этими внешними причинами, садиками, медициной и прочим. Но, на мой взгляд, в основе этого лежат все-таки какие-то психологические причины, какие-то социально-психологические причины, потому что, безусловно, определенного рода процессы в нашем обществе происходят, и эти процессы, мне кажется, работают на, во-первых, индивидуализацию определенного слоя населения. Вот это наша исконная такая общинность, соборность, скажем так, она немножко потесняется нарастающим индивидуализмом, когда люди хотят быть сами по себе, ради самих себя, когда в значительной степени мотив потребления, потребительский мотив в самом широком смысле этого слова оказывается превалирующим. Ну, понятно, называется это известными словами «пожить для себя». И ведь ни для кого не секрет, что такое явление, как, вот все время забываю, как то ли child free, то ли free child это называется. Child free, по-моему, да, мне вот подсказывают. То есть те, кто считает, что вообще они не готовы иметь детей. Либо те, кто готовы этим заниматься, ну, попозже, где-то там после 40 лет, например, да, то есть, опять же, пожив для себя. То есть, получается, что вот определенная часть нашего населения индивидуализируется, с одной стороны, и ну, вот как-то ориентируется на потребление с другой стороны. И вот это дает такое сочетание. То есть, по сути дела, люди думают о себе, ну, в таком эгоцентрическом плане. Причем, вот, обратите внимание, как интересно, все-таки это треть, это все-таки меньшинство. То есть большинство, оно считает, что все нормально, и должны быть нормальные семьи. И ведь у нас, я бы сказала, скорее две какие-то крайности намечаются, вот как тенденции. Там со временем это можно будет ретроспективно оценить. Крайности такие, что уж если люди нацелены на полноценную, полную семью, то там должно быть много детей. То есть два сейчас это самое обычное дело, а иногда и три, а иногда и четыре. Это модно. А вот те, кто, наоборот, не нацелены на это, они демонстрируют, ну, в сущности своей, вот такой выраженный эгоцентризм, эгоцентризм потребления. Я еще раз повторяю, что это в широком смысле слова, потому что речь идет о таких вещах, как успех, о таких вещах, как карьера, как какой-то вот необыкновенно комфортный образ жизни. И люди отдают этому предпочтение в значительной степени и вот позиционируют себя таким образом. Мне кажется, это такое несколько новое течение. Мне интересно ваше мнение, поэтому, пожалуйста, звоните 495-7373-94,8. Ну вот, да, пожалуйста, да, я слушаю вас. Как вас зовут? Здравствуйте. Алло?
Алло.
Да, здравствуйте, погромче, пожалуйста.
Да, здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте.
Виктор звать.
Да, слушаю вас, Виктор.
Вот немножко по вашему спичу, так сказать, замечание. Вы говорите, времена всегда одинаковые. Вы понимаете, вот был то ли Хазанов, то ли Задорнов, у него была интермедия, типа, что у советского человека есть? Кроме уверенности в завтрашнем дне, ничего, ха-ха.
Угу.
Но это же действительно было так.
Конечно. Так вот. Я про то и говорю, что практически всегда у нас были основания сказать, что неблагоприятное время.
Нет, вот в 70-е годы как раз-то вот эта уверенность была, она сквозила в воздухе. И это помогало молодым людям заводить детей. Мне кажется, это так. Это
согласна, так. Виктор. Так я с вами совершенно не спорю. Я как раз и сказала, что, наверное, за все время вот новейшей истории нашей именно времена застоя были наиболее благоприятными, потому что было то, что можно было назвать стабильностью или застоем.
Да, ну, хорошо. Я, значит, не так вас...
Да, согласна с вами, конечно.
Так, это первое, что я хотел сказать. Теперь второе. Екатерина, если брать семью, как бы сказать, с большой буквы, то это что-то типа Стерлигова. Вы, наверное, со мной тоже согласитесь. Ну, со всеми там поправками.
Ну, там много поправок, да.
Да, но это вот что-то типа вот такого. Я думаю, вы согласитесь. Но вы понимаете, что абсолютное большинство людей в нашей стране, ну, не хотят, не могут, не, ну, очень много причин, по которым они, ну, изначально уже пошло у них не так. У них не сложится вот такая классическая семья. Согласны, наверное?
Ну, не совсем. Не совсем согласна, потому что, во-первых, у меня есть примеры. Тут, видите, есть все-таки различия между нашей с вами жизнью там в матушке Москве, например, и глубинкой. Потому что в глубинке все-таки традиционные семьи, многодетные семьи, это дело обычное, это дело, ну, как вам сказать, психологически комфортное. Для Москвы это все-таки в большей степени экзотика. Кстати говоря, тут есть вот еще такой момент, может быть, вы его тоже замечали. Вот как только человек начинает больше думать о себе вот в эгоцентрическом плане, тем меньше он настроен на то, чтобы вот заниматься этим воспроизводством, потому что он начинает заниматься своей бессмертной душой, он начинает рефлексировать. Вот насколько я помню, я боюсь, что, может быть, я и ошибаюсь, но мне кажется, я не ошибаюсь, что вот если брать, опять же, вот этот советский период, то именно в 60-е годы, во времена оттепели, на какой-то момент демография притормозила. Потому что люди начали, что называется, жить активной духовной жизнью. Они начали там что-то читать, чего раньше не могли. Они начали интересоваться друг другом. А это каким-то странным образом вошло в противоречие с традиционалистическим отношением к семье. Вот как-то так получается. И это вопрос, ну, такой вот социально-психологический, среды, социально-психологической атмосферы в обществе. Да, пожалуйста, я слушаю вас. Как вас зовут? Алло.
Здравствуйте, Сергей, меня зовут. Так. Москва. 34 года, не женат и не был никогда. И как раз, вот, наверное, я один из тех, о ком вы говорили, что новое какое-то веяние.
Угу.
То есть, вы понимаете, это не то, что такой осознанный выбор, вот я не буду жениться, я не буду заводить детей, потому что я так хочу. Дело в том, что я отлично на своем примере говорю. Понимаете, вот просто нету такого вообще как бы в программе, как бы, знаете. Вот не представляю себя вообще в роли семейного человека.
То есть вы на это не заряжены, вы на это не заточены, да?
Не вижу вообще. Вот знаете, как с чем сравнить? Вот представьте, что вы, например, да, станете космонавтом или еще что-то такое. То есть абсолютно невероятное что-то. То есть даже не знаю, как это выразить. То есть в семейную жизнь абсолютно никакого, даже малейшего поползновения нет. И даже не верю, что это вообще когда-то может произойти. Хотя родители, классическая семья, 40 лет то есть брак, там, ну, то есть, ну, то есть родители, ну, прекрасная семья, прекрасная у нас вообще такая атмосфера.
А вот, скажите, пожалуйста, вот как вам кажется, что могло повлиять на такую вашу установку психологическую?
А вот я не знаю. Дело в том, что я делал пересмотр, да, я не нашел какого-то такого перелома. Ну, в принципе, все как обычно. Ну, школу закончил, там, ну, там, не знаю, с учебой не получилось, в армию пошел, пришел с армии, ну, и начал работать то там, то сям. Ну, как-то все как обычно.
А вам,
ну,
комфортно в этом состоянии?
Да, ну, мне комфортно.
Но это,
да,
самое главное. Угу.
Но я же не знаю, может быть, я как бы смотрю изнутри, то есть, как бы, да, там, то есть я не вижу, то есть как могло бы быть, может быть, я не знаю.
Ну да, и вы не знаете, как в будущем вы будете к этому относиться. Да, поняла. Спасибо большое, Сергей, за вашу такую демонстрацию. Так, давайте следующий звонок, да, я вас слушаю. Как вы считаете, как это связано с психологической атмосферой в обществе, вот такие явления, на ваш взгляд?
Вы знаете, что я вот имею, так, я работала, у нас у кого там двое, трое детей, все получали пособия, их бухгалтерия, они работали, а сейчас рожают детей, они с 15, 16, 17. Они не имеют образования, они только вот с детьми, они не могут ничего этим детям дать. Вот что, в школу пойдут, они говорят, а я ничего не знаю, даже за первый класс.
А вот что вы хотите сказать, основная ваша мысль, в чем?
Я хочу сказать, что нельзя, надо качество иметь, а не количество. А знаете, из-за чего рожают детей одного, второго и так далее? Из-за того, что пособие платят, и материнский капитал. Вот недавно по Первому каналу передача была. А из-за чего ты рожал второго ребенка от тюремщика? А это какой? Материнский капитал мне дали.
Да, поняла. Но это современная какая-то вещь. Но видите, при этом вот те, кто говорят, что неблагоприятное сейчас время для рождения детей, говорят о небольшом размере детских пособий. То есть наоборот, что это демотиватор, а не мотиватор. Вот разное, видите, отношение к этому. 467-й говорит, однозначно неизвестность будущего не заводит детей в такое время. А вы знаете, мне кажется, сейчас как раз вот тоже что-то такое очень похожее на застой. Все у нас ровненько, все у нас стабильненько. Никаких вроде таких катаклизмов внутренних, по крайней мере, мы не ждем. Ну, вот боремся с внешним миром. А тут все вроде как, все устаканено. Анна говорит, 276-я, что в послевоенные годы растить было легче детей, чем сейчас. Интересно, почему? У меня есть на этот счет догадка. И, кстати говоря, вот когда я кое с кем из своих юных, молодых друзей на эти темы разговаривала, одним из элементов, ну, как бы сказать... Не то, что они из-за этого отказываются от рождения детей, но то, что они считают не самое хорошее... элемент в нашем обществе, в нашей жизни современной, я бы даже сказала, а не в обществе, это, например, компьютеризация, потому что они не совсем понимают, куда это повернет и что это может сделать с их детьми. Дети в какой-то момент уходят из-под контроля родительского, и это пугает. Дети, с одной стороны, сепарируются от родителей довольно рано, с другой стороны, подвержены бесконтрольному влиянию внешней среды. И это пугает, и это считается таким, ну, скажем, отягчающим фактором нашего современного существования. Лимонадный Джо как-то что-то иронизирует, а разве мы контракт должны заключать на производство детей? Да нет, конечно, вам же никто ничего не приказывает. Я просто констатирую вот результаты опроса и пытаюсь анализировать, что происходит и почему происходит. Да, пожалуйста, ваше мнение, я вас слушаю. 7373948. Алло.
Добрый вечер.
Добрый.
Вы меня слушаете, да?
Да.
Вы знаете, проблема с жильем. У меня мама и родители... Алло.
Да-да-да.
Я выключу радио, оно мешает. Подождите.
Ой, вы знаете, как-то очень много приходится... Да, простите, Бога ради, мы не можем так много времени тратить. То есть вы хотели сказать, что проблема с жильем... Ну, вы понимаете, проблема с жильем была всегда... Вот что-что, а это у нас было всегда. Вот как вот после революции вот началось вот это все, как начали там уплотнять, разуплотнять, так и поехало. И, как Булгаков отмечал, этот квартирный вопрос, он сильно испортил не только москвичей. Так что, вы понимаете, это все какие-то... Ну вот, на мой взгляд, отговорки. Я еще раз повторяю, что дело в каких-то глубинных социально-психологических процессах, которые влияют вот на решение формировать полноценную семью или не формировать. Потому что, я еще раз повторяю, когда есть какие-то внешние материальные затруднения, то это упирается в вопрос количества детей. Да, вот там двоих мы не прокормим, одного прокормим. Или там живем в маленькой квартирочке, вот с одним ребенком можно там жить, а с двумя уже невозможно. Вот как-то так. А вообще да или нет? Вы же понимаете, когда речь идет об основном инстинкте, должно что-то в голове произойти настолько весомое, чтобы этому противостоять. Какие там квартиры и пособия, о чем вы говорите? Так, ну, Герман стихи нам пишет, по-моему, наше время костное, сравнивать не стоит, золотой осенью позднего застоя. А 467-й, не жилье, а нам говорят кругом враги. Какие могут быть тут дети? И опять же, 467-й говорит, что может быть хорошего, если мы боремся с внешним миром. Это ужасная ситуация и очень плохо. Это нестабильность. Но вот посмотрите, из тех, кто был опрошен, никто об этом не сказал. То есть они, как, скажем так, как отговорку, как какое-то противопоставление, это не воспринимают. Они вот больше говорят о том, что их удручает уровень медицины, и они, видимо, боятся, что при том, что сейчас творится в нашей медицине, ребенку можно и не выходить. Анна говорит, за нами стояло государство, оно помогало, и с каждым годом все больше и больше. В какой-то момент это правда. Государство, уж, возможно, это когда-то была и медвежья услуга, но государство очень активно и рьяно вмешивалось в семейные процессы, брало на себя функцию воспитания детей, там пионерские дружины и все такое прочее. Да, сейчас дети менее организованы и больше предоставлены самим себе, и это такой фактор скорее пугающий, чем успокаивающий. Да, пожалуйста, я вас слушаю. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый, как вас зовут?
Меня зовут Анна.
Да,
мне
Анна.
32 года.
Ага.
То есть как раз вопрос детей стоит, так скажем, довольно-таки остро.
Рассказывайте.
Мы с мужем ровесники, детей у нас нет, женаты мы чуть больше 2 лет.
Так.
И не рожаем мы с ним по определенной причине. Дело в том, что я сейчас попала под сокращение,
угу.
И я не могу найти работу, потому что все работодатели кричат в один голос, что зачем вы нам нужны, вы сразу идете в декрет.
Ну так может наоборот воспользоваться ситуацией, быстренько разделаться с этим вопросом и искать работу с чистой совестью.
Там опять же идет уже, вы будете сидеть с детьми и так далее и тому подобное. Вот, в то же время, да, у мужа есть работа, сейчас все стабильно, но мы не знаем, будет ли это стабильность завтра. К сожалению, мы сейчас живем в такой стране, что ожидать можно всего чего угодно.
То есть для вас все-таки основная причина, связанная с вашей карьерой или связанная с уровнем жизни, вот что вы главу угла вы поставите?
Я больше всего переживаю за материальное благополучие своей семьи, потому что я хочу, чтобы мои дети не нуждались ни в чем, хочу давать им по возможности все самое лучшее, поэтому я в первую очередь думаю именно об этом.
Угу. Ну и как вы думаете, вы сможете достичь своей цели вот до какого-то момента настолько хорошо заработать, что вот ни в чем не будет детям отказа? И когда
я считаю,
это может
что
случиться?
Это возможно, да, слава богу, как бы, то есть мы откладываем. Мы сейчас целенаправленно откладываем рождение ребенка.
А, понятно. То есть вы конструктивно подходите к этой ситуации. Да, спасибо большое, Анна, что согласились быть примером. Павел Степанец говорит, дети – это капитал, вкладывая сегодня в них все свое время, в первую очередь, получите в будущем то, что заслуживаете. И самое лучшее для детей – это внимание родителей. Вот, понимаете, Павел, вот не всегда так получается. Вы описываете такую достаточно идеальную модель, да, вот мы в детей вкладываем, а потом будет отдача. А сколько раз и звонили, и писали мне в эти же эфиры люди, обиженные своими детьми, люди, которые не получили вот этой отдачи, и, в общем-то, и вот эти поздние годы жизни у них в этом смысле безрадостные, а вроде, да, вот в детей вложили все, что могли. Вот как-то не всегда работает эта схема. Алекс говорит, мне кажется, что сейчас стало модно иметь много детей, большинство имеют по 2-3 детей, а в моем детстве было в основном по 1. Так я про то и говорю, что сейчас либо вообще нам не надо этих детей, и мы как-то себе это оправдываем, а уж если гулять, то по полной программе. И это нормальная история, собственно, да, действительно, это сейчас и модно, и принято. Вот. люди просто недопонимают, что первопричина отказа от детей и семьи – это дискомфорт психики, которую можно исправить, если... которую можно только исправить, если обнадежить. Ну, не очень мне понятна мысль. А, ну вот что люди пытаются развлечься и забыться. Вот, а мне интересно, откуда берется этот дискомфорт психики-то у вас? Что случилось? Давайте мы послушаем интересные новости.
Авторская программа Екатерины Собчик «Психология событий».
20:35 в студии «Говорит Москва». По-прежнему говорим о психологии, по-прежнему принимаю ваши звонки 495-7373-94-8 и смс 925-8888-94-8. Давайте сейчас примем еще звонок по предыдущей теме, потому что я вижу, люди дозваниваются, и потом пойдем дальше. Я вас слушаю, да, пожалуйста.
Моя внучка в 5 классе и делает уроки на подоконнике. Извините, что я так вторглась.
Пожалуйста, пожалуйста.
Проблемы с сырьем. У моих родителей были проблемы. Жили на Пятницкой улице.
Ну, вот, без подробностей только. То есть вы считаете, что во многом вот эта установка упирается в проблемы с жильем. Спасибо большое. Да, я это поняла. Но вы понимаете, в чем дело? Те люди, которые на эту тему говорят, они это не приводят как основной аргумент. Видимо, это перестало быть таким общим местом, как это было раньше. Вот я хочу что сказать. Эта проблема, она немножечко устаревает в плане таком макросоциальном. Так, ну давайте еще давайте допримем эти звонки. Слушаю вас, да, пожалуйста.
Добрый вечер, Борис Семенович.
Да, Борис Семенович.
Ну, много детей иметь себе в наше время могут позволить только бедные семьи, которым нечего терять.
Угу.
А остальным есть что терять, работу и разорение, кому грозит и так далее. Те уже начинают осторожничать, потому что вы посмотрите, ведь в Советском Союзе я не слышал, чтобы кто-то убивал свою семью из-за того, что он разорился или из-за того, что он потерял работу.
А разориться не могли и работу потерять не могли.
Совершенно верно.
Да, не было таких явлений. Да, спасибо, Борис Семенович. Ну, конечно, меняется. Меняется вот эта вот социальная картинка. И это находит отражение и в нашем сознании, безусловно. Ну, вот еще один звонок, и закрываем эту тему. Да, пожалуйста, я вас слушаю.
Добрый вечер, Катерина.
Добрый вечер.
Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Ну, причины, мне кажется, одни и те же. Вот отсутствие перспектив в развитии страны, это раз.
Угу.
Неуверенность в будущем, а это значит страх перед будущим. Отсутствие реальной заботы государства. Вы зайдите в детский мир, в любое, где продаются детские вещи. Это же ужас,
ужас,
а не цены.
Это правда.
Проблемы с рабочими местами. Опять же, люди смотрят и думают, что они завтра могут остаться с проблемами один на один, без денег. Государство перекладывает свои заботы, которые они должны делать сами, с руками чиновников, на плечи обычных людей. Мы это знаем.
И, да, наконец, спасибо.
Ну, дух потребительства.
А вот про потребительство я сказала, да, да, спасибо, Сергей Алексеевич. Ну, то есть, ну, вот сейчас немножко помитинговали и все повернули, значит, в такое вот русло наших отношений с государством. А мне интереснее говорить о том, что в головах наших происходит. И вот про потребительство я с вами абсолютно согласна, что часть населения, причем вот обратите внимание, здесь тоже такой какой-то диссонанс возникает, потому что с одной стороны мы все время говорим о том, что для нашего менталитета для нашего менталитета более характерно, скажем так, бессеребренничество, пренебрежение к богатству, то есть это вот такая явная тенденция, это явный вектор в нашем коллективном бессознательном. Но при этом, вот крадется вот эта вот пятая колонна, да, условно говоря, которая несет совершенно другие ценности, и это ценности, связанные с потреблением, с наслаждением жизнью и прочее, прочее. Ну вот Крабик трогательно написал письмо, я его прочту. А мы прослушали ваши передачи, навели в головах порядок и родили девочку. Ой, у меня еще одна крестница появилась. Передайте, пожалуйста, спасибо моей любимой жене за то, что она в такое время согласилась родить мне 3 килограмма радости. Сейчас уже 12 килограмм. И Ольге передает любовь, ее муж. Так, ну ладно, я теперь на другую тему хочу с вами поговорить. Я хочу с вами поговорить на тему, вот как-то совсем с другой стороны находящейся. Сейчас вы будете смеяться, о лингвистической дегенерации чиновников я хочу с вами поговорить. Я хочу поговорить о том, как в какой-то момент живость речи, непосредственность высказываний, яркость высказываний стала уходить из этих текстов, которые мы слышим. Ну, мы их всех условно называем власть. Да? Это и политики, это и чиновники. То есть это те, кто претендует на то, чтобы решать наши с вами судьбы. И вот насколько изменилась стилистика их разговора с властью, насколько изменились их высказывания. И, кстати говоря, вот на это обратил внимание доктор филологических наук Валерий Ефремов, который говорит так, он говорит, что мы сейчас наблюдаем возвращение к тоталитарному языку. То есть это язык таких вот речевых штампов, как правило, на, вроде бы на насыщенными какой-то негативной эмоцией, но эта эмоция, она высказывается ну, достаточно казенным языком. То есть это вот стилистика мракобесия, и эта риторика где-то вот 30-х-40-х и немножко, кстати говоря, 70-х годов. То есть вот это вот бу-бу-бу-бу-бу-бу, там приводится, например, пример одного из чиновников там из Иркутской области, который, вскрыв какие-то язвы, сказал о людях следующий текст, сейчас это я буду читать, «вскрыты, оприлюднены и все маски сорваны». Что-то мне это напоминает, не кажется ли вам? И вот, вы понимаете, эти тексты, они, с одной стороны, невероятно какие-то заунывные, скучные, в них очень много канцеляризмов, но периодически они взрываются какой-то яростью. Причем эта ярость, она, в общем, вот как когда что-то попадает в вентилятор, она более-менее все равно в какую сторону может лететь, но тем не менее она летит, она весьма такая яркая. Ну вот, скажем, во Владимирской области глава региона Светлана Орлова, это просто надо было видеть вот эту, вот как это все происходило. То есть текст у нее был следующий, но тоже, в общем, знаковый достаточно. Она говорила о том, что надо фотографировать участников протестных митингов, особенно говоря о молодых людях, которые должны быть подконтрольны, и размещать их на открытом сайте. Ну, друзья мои, надо было видеть вот это выражение лица, с которым это говорилось. Надо было видеть вот этот кулак, который, значит, сотрясал воздух. Вот что. Но вот 29-й говорит вещь, на мой взгляд, совершенно справедливую. Я тоже хотела об этом сказать. Но он говорит, это происходит от страха потерять свою кормушку. Я тоже хочу сказать следующее. То есть, понимаете, ведь мы же прекрасно осознаем, что наша речь отражает некое состояние сознания. Она отражает, опять же, некие социально-психологические процессы, которые в обществе происходят. Мы не всегда можем их отследить здесь и теперь. Мы их, скорее всего, можем оценивать ретроспективно. Но вот такой, скажем, срез социально-психологического климата в виде вот этих текстов наших чиновников и власть продержащих, мы действительно можем наблюдать. Потому что вот и именно в социально-психологическом плане мы можем наблюдать застой. То есть, с одной стороны, вот смотрите, странно, какая композиция получается. С одной стороны, мы ощущаем неуверенность в завтрашнем дне. Это связано, как правило, с нашей каждодневной жизнью. Потому что мы боимся потерять работу, мы боимся оказаться наедине со своей пенсией. И вот эти все прочие вещи, которые больше закольцованы на наше материальное существование. Но что касается нашей какой-то такой социальной активности, а иногда даже, простите меня, и духовной активности, некоторых это тоже касается, это скорее застой. И прежде всего, он в меньшей степени касается простых людей, это застой, но он очень сильно касается вот этих власть придержащих, и они это все делегируют нам, и они это все нам трансформируют. И там мы действительно видим отсутствие креативности и увлеченности какой-то Вот мы же понимаем, что в разные периоды те же самые политики, те же самые чиновники, они бывают весьма активными, они бывают, ну, иногда даже почти одержимы какой-то идеей. Сейчас мы видим, ну, практически полное равнодушие к этой стране жизни. И вот здесь я согласна с 29-м, который говорит, что они боятся потерять свою кормушку. Но я это формулирую немножко иначе, я это формулирую как то, что они все делают для того, чтобы защищать собственное положение, для того, чтобы защищать свои преференции и ни в коем образом ничего, скажем так, не потерять. Но надо же имитировать какую-то деятельность. А как ее можно имитировать? Ее можно имитировать двумя путями. Значит, вот это вот, неся вот эту пургу, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, в которой смысла невозможно увидеть, или периодически возбуждаясь, вспыхивая и кидаясь какашками в разные стороны. Вот, собственно, эти два проявления мы и наблюдаем сейчас. И они достаточно ярко проявляются вот во всем возможных эфирах. Да, пожалуйста, я вас слушаю. 7373-94,8. Как вас зовут? Алло.
Да, добрый день. Меня зовут Егор, Москва.
Да, Егор, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, меня вот такая мысль в последнее время посещает о том, что такая канцелярская риторика, в принципе, даже не окрашена никаким эмоциональным
фоном. Да.
Она свойственна людям, которые не особенно заинтересованы в тех, с кем они общаются. Я просто на примере, допустим, судей, я так немножко из личного пример приведу. То у меня сейчас 9 судов было за последние 2 года, и я проиграл все 9 дел. И интересная штука, что я по настроению судьи уже понимал, что я проиграю дело.
Ага.
И, собственно, вся эта судейская, допустим, риторика, абсолютно вот эта канцелярская, безэмоциональная, безотносительная совершенно, она говорит о том, что, в общем-то, судье все равно на тех людей, с которыми они работают. Но то же самое касается и чиновников. А когда появляется эмоциональный окрас, тем более провластной риторики, не в оппозиционной, а в провластной. И когда вот эта канцелярская и провластная эмоциональная риторика появляется у чиновников, ощущение, что это просто раздражение на обычных людей.
Надоели мы им.
Надоели просто.
Надоели спать. Ну, согласна, Егор. В общем, да, вы, по сути дела, вот поддержали меня в моих высказываниях, да, потому что я тоже считаю, что и равнодушие присутствует, и вот отсутствие увлеченности, о которой я сказала. И то, что это очень легко проецируется на наше сознание, и каким-то образом некоторые из нас невольно начинают все то же самое воспроизводить. Ведь вы посмотрите, сейчас вот если там включаешь какой-нибудь канал, ну, где вот там дебаты всевозможные или какие-то там вот эти вот самовыражаются эти чиновники. Вот если не повернуть голову и не посмотреть, кто говорит, не узнаешь, они неузнаваемые. Они вот такие вот одинаково законцеляризованы или одинаково, опять же, вот как вы сказали, провластно накалены и вот это вот свое возмущение транслируют. Это вам, понимаете ли, не какой-нибудь Горбачев, которого можно было, там неважно, как вы к нему относитесь, узнаваемый. Это вам не какой-нибудь Ельцин, узнаваемый. У нас среди таких персонажей только Владимир Вольфович. Вот это да, вот эта фигура, безусловно, яркая, самобытная, не надо поворачивать голову, совершенно понятно, кто говорит, и, к сожалению, уже примерно понятно, что будет говорить дальше. И это, по сути дела, ну, понимаете, они в этом смысле, ну, как бы сами себе роют могилу, потому что таким образом самовыражаясь, они абсолютно притупляют наш интерес к ним. Во-первых, просто слушать невозможно, засыпаешь, либо пугаешься вот от этих вот заклинаний страшных и угроз, и тоже убегаешь, роняя тапки. Но вот нормально выслушать, а что человек хочет тебе донести? Невозможно. А почему невозможно? А потому что ничего нести вам не собирается. Так, да, я слушаю вас. Алло, как вас зовут?
Добрый вечер.
Добрый.
Лимонадный Джор.
Здравствуйте.
Я бы хотел выступить в защиту бюрократов,
чиновников,
поскольку сам был какой-то продолжительный период. Вот у меня был ненормированный рабочий день. Я уезжал 7:30, с 9 рабочий день, где-то до 8 работал, в 9-10 вечера приезжал. Огромное количество бумажной электронной работы, справок, бумаг. заявители идут сплошняком. Ну, мне так приходилось общаться и по телефону, и с заявителями лично. Многие люди, психическая полноценность которых вызывает серьезные сомнения.
Да, понимаю, конечно.
Если есть просто сумасшедшие люди, откровенно, и со всеми нужно быть корректными, вежливым, держаться. И вы знаете, очень тяжело на языке Пушкина и Лермонтова общаться в таком режиме годами. И у тебя вырабатывается, как бы, ну, немножко отстраняйся, чтобы не сойти с ума просто.
Ну, я понимаю вас, Лимонадный Джо. У меня, знаете...
Не надо вот наезжать, это такие же люди, бюрократы вы их называете, они такие же из народа.
Я их называю чиновники.
Чиновники. А вы попробуйте без чиновников. Возможно, государство?
Так нет, все цветы должны расти. Тут ведь, понимаете, в чем дело, Лимонадный Джо, какая здесь штука? Вот есть такое понятие «работа с людьми». Вот есть люди, которым можно работать с людьми, и тогда и потерпеть надо, и понимать, что да, вот и сумасшедших вы огребете выше крыши, потому что есть определенная категория душевнобольных людей, которые требуют, жалуются и т.д. и т.п. И надо иметь на это терпение. С другой стороны, с людьми надо нормально разговаривать, ну, просто для того, чтобы был какой-то диалог. Если вы от них закрываетесь вот этими канцеляризмами, если вы не хотите с ними вести диалога, наверное, нужна другая работа. Просто-напросто. А без чиновников, ну, конечно, когда вот такое создано уже общество, куда же теперь без них? Естественно, никуда. Другое дело, что они, ну, это уже я так апропо, они с большим удовольствием увеличивают себе, как сказать-то, поле деятельности, беря на себя все больше и больше функций решения наших проблем. Вот не доверяя нам, они во всем хотят нас проконтролировать, проверить, а потом жалуетесь вы, что у вас много бумажной работы. Ну, идите на завод тогда, там не будет этой работы. Ведь, собственно, у нас же есть свобода профессионального выбора. 96-й говорит, профессиональный цинизм, что медики... Чиновники, силовики – это неизбежно приобретаемый навык. Ну вот нет, понимаете, потому что в разные периоды разные. Вспомните тех же самых чиновников времен революции. Пусть они и несли пургу, но как пылко они ее несли. С каким огоньком это все делалось, потому что была вера и была увлеченность. И в другие года, и даже когда там эти пятилетки и целину осваивали, был энтузиазм. Был, сейчас его нету. И сейчас вот этот язык отражает вот состояние души. Вот как в 70-е нам пудрили мозги вот этим бу-бу-бу-бу-бу, социалистические страны, да, как мы помним. Так же и сейчас это начинается. Это появилось, кстати говоря, не так давно. Еще некоторое время назад они очень даже с большим огоньком пытались высказываться. Да, я слушаю ваше мнение. Как вас зовут? Алло? Алло, здравствуйте. Алло. Так, я не понимаю, вы со мной разговариваете или нет? Нет. Человек сказал алло.
Екатерина, добрый вечер, Ростислав. Вы знаете, это вот косность такая в языке. Мне кажется, это показывает то, что у России втянута сейчас в роль и судьбу СССР. Потому что вот когда руководство, там, среднее чиновничество так говорит, это, в принципе, показывает, что страна вот встала на эти же самые рельсы. Роль и судьбу СССР.
Я согласна с вами, спасибо. Да, вы хотите что-то договорить, да? Нет, закончили. Ну вот смотрите, я недаром вам привела цитату Валерия Ефремова, доктора филологических наук. Вот он же это называет возвращение к тоталитарному языку. А обратите внимание, что к этому тоталитарному языку значительная часть нашего населения привыкла еще с юности, потому что мы жили в это время, мы родились в это время. А, кстати говоря, если иметь в виду какую-то региональную риторику, вот когда речь идет о глубинке, то оттуда она иной раз и не уходила. И вот все эти штампы речевые, типа «битва за урожай», «горячая страда», «труженики села», они все остались в СМИ. И ровно таким образом чиновники общались между собой все это время, и ровно таким образом они вели диалог с народом. Но просто те, кто в какой-то момент оказались наиболее яркими, наиболее интересными, они сейчас пригасли. Они сейчас, ну, стали такими занудскими занудами. И это очень заметно. Это очень бросается в глаза. Да, пожалуйста, я слушаю вас. Как вас зовут?
Алло, здравствуйте, Святослав.
Да, Святослав.
Во-первых, необходимо четко и ясно понимать, что тоталитаризм относится к капиталистическим странам. Это США, Германия, Италия. К Советскому Союзу это абсолютно не относится, потому что это была коммунистическая страна.
Угу.
И поэтому это абсолютно неуместно, это поклеп, во-первых. Во-вторых, извините меня, но вот этот автор присоединяется к вот этому парню, которого послал Путин в Бундестаг, Десятниченко, о том, чтобы отменить День Победы. Вот что, по сути дела, мы имеем. Ну, а то, что сейчас звонят люди введены в заблуждение. Никакого отношения Российская Федерация к Советскому Союзу не имеет. Она именно разрушила, в том числе вот такие, как ведущие, вот эта вся редакция.
Да, спасибо большое за ваше мнение, Святослав. Проблема в том, что население таким сделали, состоятельные чиновники, гребущие все под себя, говорит 29-й. Ну вот многие мне пишут о том, что да, действительно, мы видим признаки тоталитаризма, и мы видим возврат в любимые вами социалистические времена, Святослав. Ярослав говорит, вы путаете политиков и чиновников. Нет, я их не путаю, просто очень... Скажем так, часто в сознании многих из нас, многих людей, многих обывателей, это те, кто правят балом, что называется, их, что называется, в одну корзинку помещают, называя их словом «власть». Я понимаю, что политики и чиновники – это разные вещи. Но вот вы говорите, политики избираются, чиновники работают постоянно, несмотря на смену верхушки, а то их не меняют, а то их не меняют. Что слушатели хотят, скажем, от судей. Переживать, пропускать через себя каждое проходящее дело, это ж какие нервы нужны. Так, правильно, профессиональная деформация, ее никто не отменял. Безусловно, вряд ли судья будет рыдать, но, понимаете, тому, кого судят, от этого не легче. Вот ему все-таки хочется, наверное, какого-то... Ну, если не сострадание, то хотя бы переживание. Здесь просто вот как-то не совпадают абсолютно интересы. Не совпадают интересы, не совпадают, на разных волнах находятся эти люди. А находясь на разных волнах, они, естественно, вот так реагируют. И, кстати говоря, вот что касается вот этого менталитетного искажения, ведь когда таким образом... меняется речь, а стало быть, меняется сознание, люди приходят, как правило, к черно-белому мышлению. И вот именно проявлением этого черно-белого мышления является и вот эта реакция на Николая Десятниченко, потому что он говорил лишь о том, что, ну, переводя его там по-своему, что и среди немцев были жертвы, и в том числе фашистского режима, и среди них, да, безвинно погибали молодые солдаты, которых сгоняли на эту войну, а его обвиняют, понимаете ли, в том, что он восстанавливает нацизм, реабилитация фашизма, и кто-то там уже в прокуратуру на него написал, и ФСБ. Ну, ребята... Не надо так по-черно-белому смотреть. Никто не опровергает славности нашей победы, никто не опровергает героизма. Но неужели вы всерьез считаете, что среди тех, кто шел на нас с оружием и сжигал наши деревни, были только отъявленные фашисты? Наверное, среди них были и лопоухие мальчишки, которые выполняли приказ, не всегда соображая, что они делают, может быть, будучи введенными в заблуждение, и они погибали, и у них были матери. И вот, собственно, об этой гуманитарной стороне пытался мальчик рассказать, а из него сделали прямо очередного распятого мальчика. И это довольно страшно. Довольно страшно. И это тоже результат вот такого черно-белого менталитета. Гудошников говорит, проведем аналогии. Через 11 лет после Олимпиады в 80-м году СССР развалился. Причем это было после ухода от власти бывшего главы КГБ Андропова. Поэтому ждем 2025 года. Мельниченко вообще говорил про пленных, только это Десятниченко, а не Мельниченко. говорил про пленных. Под Сталинградом умерло 40 тысяч пленных солдат. Они в бою. Мне тоже за это стыдно. Мы брали на себя обязательство сохранять жизнь пленным. Ну, вот, понимаете, все-таки мир, он достаточно объемен, и вот так вот на раз, два, три его рассчитывать, наверное, не всегда мы имеем право. А уж тем более травить мальчишку, даже если он не совсем продумал, что он говорил, вот эта травля, эта вещь совершенно невыносимая. Ну, я сейчас заканчиваю. Прощаюсь с вами до следующей недели. Вы, пожалуйста, послушайте интересные новости, а я пойду и подумаю, о чем мы поговорим с вами в следующий раз. До свидания.
Психология событий.